я понял, что успех бывает разный. Бывает заслуженный успех или такой сопоставимый, предсказуемый успех. Бывает предсказуемый, ну, наверное, провал. Бывает непредсказуемый провал и непредсказуемый успех. Непредсказуемый успех — это, наверное, самая плохая вещь вообще, которая в жизни может случиться с тобой.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Витя Исаев, музыкант. Послушайте его сольный альбом «Привет, как дела?», если еще нет, и соавтор альбомов «Монеточки. Раскраски» для взрослых и декоративно-прикладное искусство. Но перед тем, как мы начнем болтать с Витей, я бы хотела рассказать вам об одном подкасте. Либо выйдет, либо нет. Это реалити-шоу о том, как две журналистки, Лика Кремер и Катя Крангаус, меняют жизнь и начинают собственный бизнес – студию подкастов «Либо-либо». Лика с Катей сталкиваются со всеми типичными стартаперскими проблемами и рассказывают о них в подкасте. Как написать бизнес-план, как масштабировать команду, как избавиться от синдрома самозванца и не выгореть. Все это они обсуждают в «Либо выйдет, либо нет» и советуются с друзьями и экспертами. Сейчас выходит уже третий сезон, и в нем ведущие сконцентрировались на проблеме продвижения продукта и наращивания аудитории.
Привет! Это третий сезон подкаста «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус.
А я Лика Кремер. Привет!
В этом сезоне мы будем решать те проблемы, которые возникли у нас ко второму году существования.
Когда вообще стартап превращается в корпорацию?
Как набрать аудиторию?
И какие вообще существуют эффективные методы продвижения?
Слушайте нас по понедельникам в Apple подкастах,
на Яндекс.Музыке,
в Google подкастах,
в Кастбоксе.
Либо выйдет, либо нет.
Слушайте «Либо выйдет, либо нет» на всех подкаст-платформах. Ссылка будет в описании этого эпизода. А теперь назад к «Это провал». Поехали. Витя, привет.
Привет.
Мне кажется, такой вопрос, который я при этом не нашла какого-то подробного ответа от него, хотя он довольно очевидный. Ты пишешь музыку, типа, часто, да, помимо каких-то своих сольных штук для других людей. Как тебе вообще в этом?
По-разному. Я, например, не очень люблю делать какие-то коммерческие штуки. И в целом для себя я понял, что работать с другими людьми достаточно сложно, мне конкретно. То есть я не тот человек, который раскрывается в работе с людьми обычно. То есть обычно мои идеи слишком радикальны. Редко так бывает, что ты нападаешь на такого человека, он тебе попадается, который готов, да даже минимально, не то чтобы просто выслушать тебя, не то чтобы там, да, вот прям сделать, как ты хочешь, а вот просто даже в диалоге с тобой быть. Как бы обычно люди, они видят какую-то часть того, что ты делаешь, краем глаза, и они такие, блин, вот я хочу вот это вот. И им кажется, что ты вот специалист, ты вот именно это делаешь, а ты как бы делаешь многое, и это часть просто твоей работы какой-то. Причем очень даже такая конкретная какая-то часть. Поэтому работа с людьми часто для меня, конечно, это боль такая небольшая.
Я, понятно, не в курсе, как у тебя строятся какие-то твои рабочие процессы, как это все выглядит изнутри, но такое ощущение, что очень много твоего времени, наверное, не само процесс какой-то там творческой работы и написания, но так или иначе вся твоя работа или большая часть твоей работы завязана на работе с другими людьми.
Да. В каком-то смысле это правда. В последнее время я немножко научился делегировать какие-то части своей работы, которые я раньше делал только сам. В принципе, я рад, что я научился это делать. Но это в основном техническая работа. То есть, например, мастеринг, какая-то такая, типа, инженерная работа со звуком, еще что-то. Я нашел людей, которые это хорошо делают, и как бы я такой, ну, мы можем встретиться один раз и доделать все, да, но в целом вот они как бы занимаются этим. А вот в плане придумывания идей, вот для меня это сложно достаточно. С кем-то. Объясню почему. Наверное, у меня очень специфический вкус в целом. Для меня нет критериев, например, модно, скажем. Для меня это не критерий. И мне не хочется делать модное. Там, как у всех. Это для меня тоже нет такого этого. Или вот как здесь, для меня тоже так не работает. Когда такие ситуации возникают, что как бы, не, надо просто так же сделать. Обычно я перестаю делать, говорю, что я не хочу, спасибо большое, но там, буду рад поработать, когда нужно будет не так.
А тебе часто
прилетает в том или ином виде, может быть, там, в каком-то суперкорректном от людей, с которыми ты работал, работаешь, что ты сделал плохо. Тебе пришли, вот, ну Витя Исаев, у Вити Исаев крутой. Потом Витя Исаев что-то делает, и типа это не нравится.
Безусловно. Ну, это вот как раз такая парадигма обманутых ожиданий. Вот, например, ну, я уж не буду в имена вдаваться, но вот условно. Работал я с мужчиной-рэпером с одним. Делали мы две песни. И одна песня вроде бы как бы все хорошо, а вторая там, ну, тут там вот это вот не то, там вот то, не сё. И конкретно для меня это был еще процесс. Даже если учитывать там, например, что качество, скажем. Качество же не всегда сразу включил 100%. Ты начинаешь все с эскиза там с какого-то, ты начинаешь дорабатывать, ты там то делаешь, то. Куча времени проходит до того момента, где это уже там звучит, это классно, там все такое. Кроме этого, еще есть вот этот фактор, типа, с идеями, где там, я вот тут, мне не нравится там вот эта идея. Ну, вот часто вот с мужчинами почему-то так вот у меня, например, я не знаю почему. У мужчин очень развит такое, ну, особенно в музыкальном жанре, они видят себя определенным образом все, но они себя видят такими уже состоявшимися образами, да, которые уже когда-то были, и они такие, я хочу вот это, вот то или то. Например, с женщинами не так. Женщины часто готовы экспериментировать, и они ценят больше какие-то эстетические вещи, которые, в принципе, как я думаю, в которых я силен. Я не скажу, что какие-то, вот как раз возвращаемся к тому, что модно, там, громко или еще что-то. Это не про меня, да? Но вот если там нужно выдержать какую-то эстетику, соблюсти нюансы, сделать детали или еще что-то, вот здесь как раз вроде как бы у меня получается. Но вот таких провальных моментов, если уж мы возвратимся к теме твоего подкаста, то есть их было, в принципе, множество. Да и с рекламными штуками очень часто я вообще вот перестал браться за эту работу, потому что там не было вообще ни одной рекламной работы, где не приходилось что-то переделывать.
А что такое рекламная работа?
Ну, это вот там, когда напишите музыку к ролику.
Прям коммерческий композитор, as it is.
Да, 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 да. Таким я занимался в основном по большей части, скажем, года 4 назад. Сейчас такую работу я редко рассматриваю, только за хороший гонорар. Потому что это не стоит вот эти вот все моменты с переделыванием и с каким-то этим, они не стоят того.
Условно, 4 года назад, как твое эго чувствовало себя, когда тебе говорили, что что-то плохо сделано? И какая разница с тобой сегодня?
4 года назад, я не скажу, что это меня не раздражало, но в целом, наверное, вызывало противоречивые чувства. Иногда я был неправ, конечно. Но я был неправ, опять вот с поправкой, на то, что я не воспринимал просто работу эту именно так, как мне ее преподносили. То есть, например, мне дается конкретное задание, скажем, делай вот так вот, вот это вот что-то, музыку вот такую. А я всегда пытался творчески подойти к задаче. Скорее даже не пытался, просто режима не было другого. И поэтому выходило иногда, конечно, странно. По факту коммерческой работе особо не требуется творчество. И требуется исполнение такое доскональное. Естественно, меня это как-то задевало. В целом, в коммерческой среде к тебе относятся как к исполнителю, как к руке, как к инструменту. Наверное, такой взгляд на профессию меня тоже не устраивает, конкретно на то, что я делаю. Что случилось после? Я помню, вот я могу яркий момент рассказать. Он немного до произошел, но в целом он был частью вот формирование моего нынешнего мировоззрения на это. То есть я работал в театре, меня позвали, мой художественный руководитель вот в театре, он позвал написать музыку для спектакля. И я написал музыку для спектакля, и там были моменты, где он не совсем понимал, как это работает. Он привлек меня именно с целью, вот мне нужна современная музыка. Можешь вот мне современную музыку здесь написать? Вот я слушал, мне нравится, вот ты делаешь, вот напиши мне. Я вот начал писать, и как бы для него не совсем это было очевидно, что какие-то сложные звуки условно или текстуры, они создаются не на ходу, то есть они как в лабораторно немножко выводятся. И, например, вы сидите, у вас постановка идет, там в спектакле были только взрослые актеры за 60 лет, они репетируют, и он такой, ну где там вот это вот, что-то там. Помню, в один момент я просто начал с ним спорить на площадке, что, в принципе, как бы не совсем допустимо, наверное. Особенно для такой закостенелой немножко структуры, как театр российский, вот. Я помню, что мы потом год не разговаривали с художественным руководителем. То есть и все доделали, молча, вот так вот, просто мыча друг на друга. год не разговаривали, но потом я помню этот день, когда просто вместо тучки как-то раз навстречу мне вот опять облачко прошло, и он такой: «Вить! Идем ко мне в кабинет, зайдем». Мы зашли в кабинет, и он мне подарил там куртку какую-то, короче. Там типа, ладно, ну класс. Ну типа, это был, я так счел, как такое примирение, как такое, я нагнал там, все хорошо, короче. И я считаю, что в целом с тех пор я укрепился просто в своем понимании, что если ты уверен, у тебя есть альтернатива какая-то, то надо ее продемонстрировать и заставить как бы человека, не то чтобы заставить, но показать ему, что это может работать вот таким путем. Если ты думаешь, что так будет лучше.
У меня родился такой вопрос. Ты вообще легко идешь на конфликты?
Нет, я вообще не люблю конфликты. Мы часто это обсуждаем, например, с Лизой, про свои вот черты, скажем, какие-то психологические и прочее. И моя черта такая, что я всю жизнь как бы избегал конфликта. Если мне что-то не нравится, я просто исчезаю, и все. То есть, или там говорю: нет, спасибо. В последнее, в какое-то время, я понял, что это все равно как бы часть жизни, и есть люди, которые психологически, например, также неустойчивы к таким вещам, которые для меня являются просто, ну, там, основополагающими. Например, честность, еще что-то. Для них это вот типа сложно. Сложно быть честным. Для меня сложно быть нечестным, например, скажем так. То есть как бы я испытываю физический дискомфорт, когда говорю неправду. То же самое я испытываю физический дискомфорт, когда назревает конфликт. Но я себя приучил, например, реагировать на это как на такую своеобразную игру.
А это как? Это сейчас мне очень полезно, потому что я тоже человек, который по своей сути... Я пытаюсь из конфликта уйти любой ценой, не допустить его, все что угодно, пожалуйста, можно я пойду, спасибо. Но при этом я понимаю, что так не работает. Поэтому игра — это как?
Ну вот, например, какая-то ситуация в кофейне. Кто-то условно начал тебя грубить. Раньше бы я просто пшикнул или вообще внимания не обращал. Но есть, например, такой способ условный. Ты можешь рассчитывать эту ситуацию, она не будет все равно эскалироваться без твоего какого-то в нее вмешательства, скажем. А если она эскалируется, тут уж ты хочешь, не хочешь, тебя все равно в нее затягивает. Мне кажется, есть два способа как бы из этой парадигмы избежать. Первый способ — это в нее не вмешиваться и продолжить: «Да, что вы имеете в виду? То есть, когда ты человек такой: ладно, понятно, это блаженный, непонятный тип, ты оставляешь их в ступоре. Вот так вот я до этого вел себя. Второй способ — это в некую игру ввязаться, правила которой не до конца будут ясны человеку, с которым ты в эту игру как бы играешь. То есть, если он такой: «Ты чё?» А ты чё? То есть, это уже как бы неинтересно. То есть, а если вести себя условно как какой-нибудь персонаж Миронова: «Да что вы тут устроили?» Что-то театральное, напускное, непонятное, знаешь, такое. Это тоже оставляет человека. Ну, то есть, а иногда и смешит, иногда и делает совершенно неожиданные какие-то развороты в этой истории. По сути, ты просто выбираешь себе персонаж, которым ты отвечаешь на агрессию. Или ты не играешь.
Ты сказал, что вы с ней общались год. И мне кажется, что молчание — это во многом тоже агрессия. Как тебе вообще находиться, когда есть какая-то ситуация, которая не разрешена, подвешенная? Как тебе находиться в молчании? И когда ты, например, ссоришься с какими-то своими близкими людьми, ты как, ты молчишь? Или тебе важно поговорить, и ты настаиваешь на разговоре, на контакте?
С близкими людьми я, наверное, очень редко ссорюсь. То есть такие случаи за последние 5-7 лет вообще, наверное, можно по пальцам пересчитать, и это займет 2 пальца. Что касается вот каких-то вот таких вот ссор, рабочих, скажем, мне некомфортно, конечно, быть. Они иногда всплывают, и ты такой: блин, что же это было-то? Вот, типа, это действительно это какая-то это... Почему на тебя, например, вот так вот ответили тебе, а до этого не так отвечали, а сейчас вот такое-то? То есть, и ты начинаешь как бы думать в эту сторону. Когда с близкими людьми подходит, скажем, к конфликту или видимое какое-то оголение происходит, то обычно я не отвечаю агрессией, я либо спрашиваю там: что такое, что случилось. Если со мной не хотят говорить, я говорю: ну ладно, ну типа расскажешь, когда захочешь. Вот так вот обычно это бывает со мной.
Мне просто сложно находиться в молчании долгом, когда, знаешь, например, все как-то с каким-то партнером поссорились, сидите, молчите, друг на друга смотрите. У меня такое иногда бывает, и это, конечно, очень сложно для меня.
У меня бывала такая тема, но мне кажется, тут зависит конкретно от взаимоотношений с партнером, то есть от характера. Сейчас у меня нет эмоциональной зависимости от реакции на мое поведение. Вот когда у меня была эмоциональная зависимость, значит, меня это задевало. И я действительно переживал за молчание, за какие-то жесты, за непонятные штуки. Сейчас уже долгое время вокруг меня, во-первых, остались только люди, с которыми у меня уважительные отношения, которые подразумевают, что вот у тебя есть эмоции, у меня есть эмоции. Но если об этом поговорить, то все становится на место, и нет никаких недосказанных вещей обычно. То есть здесь очень важно, мне кажется, в процессе взаимоотношений быть в таком состоянии, когда вот этот вот кранчик, он не капает. Если вот у него плотно закрыта вентиль, то, в принципе, не возникает особо каких-то ситуаций. А когда они возникают, вы их очень быстро решаете, и все, как бы и кранчик опять не капает. А вот когда он капал, ты куда-то отшел, там уже лилась вода, потом труба сломалась, и вот это вот все, тогда, конечно, возникают вот какие-то вот эти вот вещи, когда ты действительно начинаешь переживать, а что это то, или вот это вот было когда-то, может быть, вот такая вещь, и ты начинаешь гадать. А когда, в принципе, ты знаешь, что, ну, в целом человек тебе всегда рассказывает, ты ему всегда рассказываешь, если тебя что-то не устраивает. Или если что-то вот у тебя случилось, и ты просто такой, ну ладно, захочешь, поговорим. Тогда не возникает, мне кажется, таких вещей.
К вопросу о провалах. Ты можешь вспомнить, когда, в какой период жизни последний тебе было прям тяжело?
Мне тяжело было очень долгое время, наверное, с 25 лет и до 29.
Почему?
Я из Ульяновска, я переехал в Москву достаточно поздно, в 24 года. Мы вот жили такой дружной семьей немножко. Ну, какое-то время точно прям супер дружной. И это была мама, я, брат и сестра. Мы там постоянно смотрели фильмы, гуляли, там делали что-то вместе. А потом как-то это все начало расползаться, там сестра старше стала, брат. Потом я уже начал подрастать. Какие-то вот эти остатки и видения вот этого мира, они, конечно, в определенном возрасте очень сильно отпечатываются на тебе. Когда я переехал, первое время вот у меня была вот эта вот ниточка, что сейчас я вот как-то здесь чуть-чуть, у меня все получше станет, и как-то мы опять вот у нас будет все хорошо, знаешь, вот это вот. А потом, через год, как я переехал, у меня умерла мама, а она была как раз таким вот связующим звеном, знаешь, моим таким лучшим другом, вот этим всем. Вот эти все мысли, они как бы на глазах рухнули. У меня вот не осталось понимания о том, что делать, потому что такое, а вот сейчас как бы твоя жизнь началась. Только твоя, без всего. И первое время для меня очень сложно было вообще найти смысл какой-то для нее того, что бы я вот хотел делать. И в течение вот долгого времени я как-то вот плавал в этих странных ощущениях. То есть у тебя что-то есть в тебе, а потом на этом месте просто такая дыра. Ты как бы не знаешь даже вообще, чем ее заполнить-то можно. И как бы самое странное, что она ничем не заполняется. Ты сколько туда ни кидай, она все пустая и пустая. И это тянулось достаточно долгое время. Потом у меня начались отношения длительные. Вроде все хорошо, но непонятно было, зачем мне это. То ли такой комплекс какой-то, спасение на фоне вот того, что я потерял человека важного, и вот то ли еще что-то. И это тоже было таким иллюзорным спасением для меня. Потому что начинать, например, условно отношения не из-за того, что тебе кто-то очень нравится, и тебе нравится... Ну, то есть, безусловно, ты всегда начинаешь отношения. Тебе кто-то понравился, все это. Но именно вот такой, мне кто-то нравится, я готов, я хочу этого. Как-то вот оно, по сути, очень похоже, но очень различается. То есть очень просто спутать это все. Но когда у тебя так, как нужно, ты всегда понимаешь, что, а, вот как должно было быть. И вот здесь был, конечно, такой непонятный вариант. При том, что я, конечно, очень много для себя полезного вынес и вообще в целом. Не скажу, что впустую это время провел, оно никогда не проходит впустую. По факту, выйдя из этого, я только вот понял, насколько еще не все удалось преодолеть, да? И только после этого у меня начался процесс уже такого фактического выздоровления от всего. И, наверное, только вот к нынешнему возрасту, ко времени, я кое-как вот начинаю чувствовать себя опять, как должен чувствовать себя человек.
Давай этим слушателям какой-то ориентир. Тебе сейчас...
32.
Прошло, получается, 8-9 лет с того момента, как умерла мама.
Угу.
Ты сказал, что вы с братом, сестрой, с мамой были такой классной, дружной ячейкой, семьей. Смерть вас разъединила или, наоборот, сплотила?
Кого сплотила, кого разъединила. Например, с братом немножко ухудшились отношения у всех членов семьи. Ну, конечно, его все любят, все такое, но вот почему-то найти общий язык сейчас гораздо труднее стало. Это такое моментами происходит. С сестрой мы стали дружнее, стали больше общаться.
Ты считаешь, что нужно поддерживать, там, стараться поддерживать отношения с семьей, с родственниками, несмотря ни на что, либо нет?
Я считаю, что попытаться, конечно, стоит всегда. Но конкретно я не из тех людей, кто сделает два шага. Для меня очень важно, что я делаю шаг, и навстречу мне тоже кто-то делает шаг. Для меня это вообще решающий такой фактор в этом во всем. Вообще в отношениях с людьми, в работе, вообще в чем бы то ни было. Мне важно, что я не дурак, не герой, не спаситель, никто.
Ты сказал, что в этот период ты пытался закрыть как-то дыру, все туда бросал, ничего не помогало. А что ты делал, чтобы справиться?
Ну, чтобы справиться, очевидно, нужно было просто провести время с собой, просто должно было пройти время. И конкретно в этот период я, в принципе, много чего попробовал несвойственного для себя. Какие-то быстротечные отношения, вечеринки, алкоголь, все вот вытекающее, какие-то шляни и прочее. Хотя я, в принципе, никогда в жизни особо не тяготел к этому вообще ни к чему. Но в целом для меня это было небольшое опускание. То есть вот, наверное, важно, мне важно было опуститься на дно немножко этой самой дыры своей, чтобы понять вообще, где это заканчивается, и оттуда уже начать над ней работу. А работа, естественно, всегда ведется только тобой. Никто тебе не поможет, никто вообще ничего тебе не посоветует хорошего. Ты для себя должен найти вот то, что конкретно у тебя работает.
С тобой был кто-то рядом из близких тебе людей, друзей, партнеров, еще кого-то?
Конкретно вот это вот все, наверное, я ни с кем не обсуждал в таком виде. Но я всегда общался вот со своим лучшим другом Денисом, с музыкантами, с которыми я в то время там пересекался, там работал. Это меня отвлекало. И работа в целом вообще гораздо лучше отвлекает, чем что бы то ни было. Так что, наверное, один я не оставался. Но был момент, в котором я специально стал проводить с собой гораздо больше времени. Я тогда жил в Митино. И рядом с метро у нас там был ландшафтный парк. Он очень прикольный на самом деле. Это почти такой кусок леса с прудиком, совсем таким. Я стал просто бегать каждый день там. Конкретно это очень помогло вообще всему. В какой-то момент я перестал бегать и немножко, конечно, подпортил свою вот эту вот карму, но в целом я теперь обращаю на это внимание и на то, как вот ты сам себе худший враг обычно, когда тебе плохо, это ты тот, кто не дает себе выбраться. И теперь, например, вот когда я начинаю там, кто-то сказал что-то, что-то мы в теории не успеваем, например, кто-то сказал, блин, а вот это вот эти вещи, мы же их не успеем, столько всего там. И ты идешь такой, да, действительно, мы не успеем. Я понимаю, что вот у меня есть силы сейчас, способность вытолкнуть это просто сходу, просто эти мысли. Я даю максимум себе несколько секунд вот этого отчаяния с человеком, с каким-то, чтобы потом такой, да нет, да в любом случае все будет хорошо. Да это не важно все. Не успеем, не получится. Что мы называем словом вот не получится? Почему вот мы используем, не получилось, вышло плохо. Да даже если плохо вышло, то это уже настолько классная ступенька к тому, чтобы получилось здорово, что в следующий раз остается все меньше и меньше шансов на то, что не получится.
Ну смотри, с одной стороны, это, конечно, безусловно так. С другой стороны, если ты правда можешь такую с собой делать ментальную работу, что в любом пизде говорить, что 2 секунды, нет, все получится, и теперь я спокоен, я очень тебе сильно завидую. Были ли у тебя реальные ситуации, когда вот этот вот самотренинг не работал?
Был, конечно. Все то время до 24 лет, скажем.
До 24 лет уже прошло, смотри, 8 лет. То есть ты 8 лет ты не обращаешь внимания на провалы, получается.
Скажем, что вообще не обращая внимания на провалы, я, может, 4-5 лет. Все вот это время до, когда я был студентом музыкальным. Мне вообще было сложно на каких-то вещах, где оценивают, мне вообще было сложно что-то делать. Я просто цепенел, и я был просто третью себя, как музыкант, как вообще все что угодно. Ну и вообще, наверное, было куча всяких психологических масок и вот этого всего, что мне помогало как-то справляться с переживаниями своими. Потом, вот, наверное, одно из первых событий в моей жизни, которое заставило меня задуматься о том, что можно собой управлять, это было в детстве, когда мне было, я не помню какой это год, наверное, 98-й или 99-й, я точно знаю, что в этот год вышли «Люди в черном», первая часть. Я посмотрел этот фильм по телеку, я помню, что мы пошли к врачу с мамой, и врач сказал: «Блин, вашего сына, наверное, положить на стационар, там, понаблюдать за ним, если вы жалуетесь на его здоровье». И она такая: «Вить, ну вот, давай тебя положим». И я такой: я уже лежал один раз в больнице тогда, и я такой: «Нет, я не хочу». И она такая: «Ну давай, куплю кассету сейчас «Люди в черном». А ты ляжешь в больницу на неделю». И, в общем, мне купили кассету «Люди в черном», я посмотрел этот фильм, и меня положили в больницу. И в больнице это было связано с кардиологией, это было кардиологическое отделение, и там был мальчик, и я помню, на одном из обходов врачей ему сказали: «Блин, я не помню, пусть будет Артем, вот, Тёма, ты так, конечно, умеешь, вот, когда мы приходим, ты просто взял себя, заставил, и у тебя там все, сердце бьется типа нормально. А потом, когда мы там наблюдаем за тобой весь день, у тебя вообще все плохо». То есть у него была вот такая вот способность, или мне показалось, что заставить себя вот мобилизироваться и как-то условно обмануть датчики вот эти все. И я тогда задумался: блин, а мог бы ли я так? И я просто помню, что вот эта мысль о том, что, блин, а как же... Вот как это так с собой управлять, чтобы можно было вот такое делать с собой? Было мне, наверное, 9 лет. И вот я думал на этот счет. И в итоге вот, в принципе, сейчас я более-менее как бы умею это делать. Но прошло очень много времени, очень много мыслей в это было положено.
Когда есть какая-то там сложная ситуация, провал, ты мобилизуешься, да? Рефрейминг. Как ты проживаешь успех?
Успех — травмирующая для меня история. Успех конкретно для меня — это немного такая... То есть есть такие вещи. Я понял, что успех бывает разный. Бывает заслуженный успех или такой сопоставимый, предсказуемый успех. Бывает предсказуемый, ну, наверное, провал. Бывает непредсказуемый провал и непредсказуемый успех. Непредсказуемый успех — это, наверное, самая плохая вещь вообще, которая в жизни может случиться с тобой. Когда происходит непредсказуемый успех, все твои установки, они перестают просто... понимать, что к чему. Ты такой, типа: блин, как так вышло? Что здесь конкретно сработало так, что это вот настолько классно, например? Настолько тебя добивает вот это... Ты же никогда, по сути, не можешь до конца быть сосредоточен настолько на работе, что ты такой: ну, я ничего не упустил. Как бы все вообще сделал именно так, как хотел. И ты такой выпустил это. И такой: ну да, просто там до единого комментария ты все предсказал. Такого не бывает. Но когда случается вот еще такое, что ты такой: а это-то уже почему настолько вам нравится? Это настолько тебя это, выбивает из колеи, что ты просто оказываешься настолько подвешен. Самая проблема потом опять начать работать, эти мысли откинув, что ладно, все, начинаю заново, просто как обычно, не думая об этом, вообще абсолютно не пытаясь ничего из этого. Не пытаясь понять это. Это очень важно, потому что это иногда философски невозможно. То есть искусство для меня — это такое сопряжение, ну, например, скажем, музыка и философия. Или живопись и философия. Но всегда очень важна вот эта философская часть. Это единственное, что тебе может помочь понять вообще, что ты делаешь, как и для кого. Не вот это вот опрос или фокус-группы, а вот именно философская такая. У нас сейчас такое время, например, все воспринимается людьми постиронично или иронично, или метамодернизм у нас. Значит, такая вещь, она вот такая, а вот это вот такая. И ты такой: примерно ясно, как это работает. Вот, например, мы скажем, все вот эти гигантские кроссовки, которые были модны какое-то время, это условно ирония какая-то, постирония. Или даже вот, знаешь, если копнуть глубоко, мы поймем, что даже какие-то события глобальные, типа там войн или эпидемий, они все тоже достаточно подчиняются сильно этому всему. Из-за того, что мы такие, мы эти вещи делаем очень специфичными. и аутентичными своему вот этому времени и философскому течению. И вот то же самое вот как бы со всем этим происходит.
Интересно очень про постороннее. Я сейчас просто вернусь к вопросу, но ты очень классно бросил про там, большие кроссовки. Это постиронично. Для меня начинается постирония, когда какие-то вещи делаются иронично, но потом потребляются абсолютно неиронично. И уже грань этого между иронией и неиронией, пост-пост-мета-мета-иронии, она какая-то становится очень тонкая и абсолютно ненащупываемая.
Мне кажется, грань, она есть как бы, просто некоторые люди и вообще в целом, не все мы увлекаемся философией и трактованием вещей, но мы просто живем в мире и ощущаем его определенным образом из-за всего, что вокруг на нас льется, да, то есть это будет там песни, кино, еще что-то. Например, Marvel мы возьмем. Когда такое было, да, что просто люди снимают фильмы из-за того, что вот в Ютубе там пишут люди комментарии, а убейте вот этого чувака, и набирается, например, достаточное количество желающих, чтобы вот так вот сюжетная линия шла, она так и пойдет в этом гигантском крупномасштабном фильме. Это же очень смешно. Ну, то есть это очень в духе вот времени нашего. И то же самое вот со всей этой модой и прочее. К чему я это говорю? К тому, что вот мы, ну даже не мы, а вот кто-то еще потребляет это все. И они просто даже уже не понимают, насколько они в этом порядке вещей существуют.
Давай вернемся немножко к славе. Ты сказал, что есть слава незаслуженная, ну, я имею в виду случайная, и она такая самая сложная. Ты это говорил как-то очень от сердца лично. А что ты про себя, для себя считаешь вот этой случайной славой? Что с тобой случилось, что ты коннотируешь как некоторую случайную славу?
Не, ну вот конкретно, например, там альбом «Раскраски для взрослых». Я считаю, что мы с Лизой солидарны здесь. Вот мы выпустили последнюю дискотеку. Мы примерно поняли, что ну она там хорошо звучит. Она звучит лучше каких-то песен в плане палитры. Нравится людям чуть больше. Ну там не чуть больше, а с определенной там степенью больше, чем другое ее творчество. Мы такие, ну классно. Ну вот, наверное, вот так вот будет. Ну, это клево уже для нас, прикольно. А потом ты делаешь альбом, и он из каждой канистры играет, и ты не понимаешь, как он мог так. Как мы пропустили вот эти вот шаги, и просто сразу отсюда мы где-то здесь. Неочевидно, очень сложно, очень непонятно. Совершенно вот ты в неведении находишься относительно того, а что с этим делать. С одной стороны, ты вот это можешь. Другие там люди, например, начинают деньги на этом жутко рубить. А что тебе делать с этим? Ты начинаешь вот не понимать мир, вообще жизнь. Почему она такая? Почему? Как ни странно, не возникает вопрос у тебя. Наконец-то справедливость восторжествовала. У тебя возникает такое, что вау, почему все так несправедливо и странно?
Каким для тебя было самым ярким вот маркером, что, блин, сейчас что-то какой-то успех? Вот что с тобой случилось? Не знаю, куда ты сходил? Кто тебя, где ты, короче, как-то засветился или что-то с тобой произошло, что ты такой «Вау, это прям сильно».
Да нет, такого, наверное, не было. Ну вот это было ощущение именно, вот я был в Ульяновске, выглянул из окна дома у сестры, и стоит машина отечественная, из нее играет каждый раз. И я такой типа «Блин, я же в Ульяновске, здесь шансон любили». Здесь непонятно, что вообще слушают люди. И тут играют, типа, это каждый раз. Или по району. На Шаболовской я жил. Идешь и проезжает машина из нее, орёт каждый раз. Ленд-крузер какой-то. Орёт каждый раз. Еще очень важно, что для нас эти песни, они как бы вот как раз постироничные. А для кого-то, вот эта песня каждый раз, она прям буквальная. А для кого-то она просто из-за того, что все любят. Ну, знаешь, вот непонятно здесь вот эта вот грань. Безусловно, я не буду спорить и доказывать, что это плохая песня, это прекрасная песня вообще. Ну, мне ни за что не стыдно, типа, из-за того, что я делаю последние, там, вот эти вот годы. Я бы в жизни, наверное, не стал выпускать то, за что мне стыдно бы было, но просто настолько для меня непонятно было. Вот это вот сбивающее с ног просто какое-то странное чувство. Самое, что смешное, что я не считаю его даже естественным. То есть, как бы, оно, мне кажется, оно немножко с человеческой природой несовместимо.
Что именно?
Ну, вот это вот внезапное изменение парадигмы, веса твоего голоса, вот этого всего, оно какое-то немножко для меня непонятное было. Опять же, да, это резкий просто скачок, он как бы для тебя остается. Ты не помнишь, а где трамплин-то тот, с которого я так взлетел? Ты вот его и ищешь, а оказывается, что ну, вот, его найти нельзя, он вообще где-то остался.
Ты недавно с Лизой сходил к Юре Дудю. Для тебя это было важно и круто, и большим чем-то? Или просто какое-то там еще одно более-менее рядовое интервью?
Ну, это было интересно там побывать. Интересно было посмотреть, как это. Важно ли это? Это клево, здорово, что Юра взял у нас интервью. Там, ну, в первую очередь у Лизы, конечно. Я считаю, что это важнее гораздо для моей карьеры, скажем так, чем для моей личности. То есть моя личность ничего не испытала бы, по крайней мере, сейчас, в том состоянии, в котором она находится, было это интервью или не было. В личностном, наверное, вот таких вещей осталось для меня так мало, которые могут меня потрясти и заставить меня подумать такой типа «Вау». Вот реально, окажись я на Грэмми, номинирован завтра, для меня это вообще ничем не будет, типа... Мне будет абсолютно все равно на это. Я пойму, что ладно, наверное, моя карьера еще чуть устойчивее теперь, раз меня номинировали. Но в целом, как человек, я не получаю от этого ничего. Ну, типа, вот, например, последний альбом, который мы с Лизой записали, «Декоративно-прикладное искусство», мне кажется, что он для меня гораздо важнее, чем любые вообще, ну, типа, награды и еще что-то. Типа, я рад, что он такой, что мы его сделали, что... Вот это вот так вот звучит, и типа это было вот гораздо большей наградой просто то, что можно позволить его сделать, выпустить, и его еще кто-то будет слушать. Вот это вот просто как бы... А остальное все это такое дополнительное, такое все приятное, но не обязательное, что даже не знаю, что про это можно сказать.
Мне очень интересно, как выглядит твой директ в Инстаграме. Приходит ли тебе после Дудя или до Дудя вот из-за каких-то таких вспышек известности что-то странное? Просто это мой любимый жанр.
Самое странное, что мне пришло, это, процитирую, это порицание меня за слова мои про Ленина. «Запомни, сучонок, твой отец — петух, твой дед — членосос, твоя мать дрочит тебе хуй, это тебе, сука буржуйская, за Ленина, чтоб тебя ну из МС в жопу». Многие люди пытаются через меня пробиться к Лизе, чтобы она сделала с ними парную татуировку. В целом, на самом деле, очень милые вещи мне пишут, что им понравились мои взгляды какие-то на жизнь, вот это вот все там. Очень много было репостов там с тем, что там я про детей сказал, что дети как взрослые, взрослые как дети, вот это вот. На самом деле, у меня такой Инстаграм, что я сам разрушил в нем нормальность.
Как именно?
С того, что я начал выкладывать только какие-то непонятные ироничные фотографии, где я издеваюсь над собой в первую очередь. И в целом у меня вот такая была концепция, что как бы, если меня спросить, я что угодно могу рассказать, и подтверждение этому факту, то есть то, что моя история там про маму, вот или все это. Наверное, задать мне такой вопрос любой неискусственной ситуации, там, скажем, да, не подкаст там или еще что-то, это достаточно многим покажется неуместным и вообще каким-то. И я не помогаю этому. То есть как бы в целом, наверное, я больше такой со стороны недоступный для беседы человек, который такой, типа, на своей волне. Задача моего Инстаграма была разрушить как бы немножко это ощущение, потому что на самом деле это не так. Я правда могу очень много быть на своей волне и все такое, но это не значит, что я всегда очень приветливо и открыто отношусь там к любым вообще вопросам и вообще к любому обсуждению чего угодно. Вот я хотел начать с этого. А когда я это сделал, в принципе, стало очень сложно писать мне какие-то злые или смешные вещи, потому что я как бы уже сам над собой посмеялся.
Ты упомянул про Лизу, что там многие пытаются пробиться, чтобы сделать с ней парные татуировки. Если она, правда, не перестанет отказывать, я боюсь, что так или иначе она будет забита с ног до головы через месяц.
Будет уголовником из Лос-Анджелеса.
Вы супер обтекаемо в этом интервью, там супер популярном Дуде, сказали, да, у нас, ну, мы не любим лейблы, но у нас романтические отношения, если вот так вот упрощать. Часто ли у тебя ощущение, что это такой барьер между миром и Лизой, что тебя очень много людей к тебе как-то заходят, чтобы поговорить, как-то повзаимодействовать скорее с ней? Есть ли у тебя такое ощущение?
Да нет. Вот опять же, наверное, когда вот мы выпустили альбом первый вместе, вот тогда было. Многие писали мне там вот, а можешь Лизе сказать вот это вот, а можете? А вот да, можно там вот то-то, то-то? Сейчас такого нет. То есть есть, конечно, разделение, что она все-таки как бы селебрити в каком-то смысле. Я просто такой в меру известный в своей профессии человек, скажем так. И, например, когда мы оказываемся в этих общественных ситуациях, концерты, вот это все, конечно, там, условно, там, с ней сфотографируются, я там в стороне улыбаюсь, но это как бы не имеет вообще никакого на меня влияния. Вот это все негативное влияние, которое именно было пробраться, там, отхватить кусок, там, хоть через кого, хоть что-то сделать, оно уже прошло. Это, кстати, одна из тоже таких неприятных, один из неприятных моментов, который тоже можно, да, отнести к альбому, к тому. Сейчас все достаточно ровно и вообще мило, и вообще клево все. Вот последний, наверное, момент похожего рода. Мы приезжали с Лизой в Ульяновск. Она ездила со мной там на конференцию на одну, куда меня позвали. Я все поговорил, мы стояли там. И в какой-то момент я просто потерял, отошел ненадолго от Лизы и потерял тот момент, где вот люди перестали стесняться или еще что-то, или там гадать, это она или не она, и просто облепили ее там. И вот пришлось просто ее выдирать, уходить от этих людей, желающих сфотографироваться, там еще что-то. С одной стороны, я понимаю, что как бы классно, ладно, вы хотите сфотографироваться, ничего плохого в этом нет. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что я бы сам, например, ни с кем бы не стал фотографироваться. Даже с теми людьми, которых я, ну, там, безумно люблю, уважаю и прочее. И я понимаю, что товар наш, он уже там. То, за что нас любят, оно уже там есть. То есть вот песни, мы их записали, вы за них как бы условно там заплатили или еще что-то, да? Этот обмен уже произошел. Конкретно другого уже обмена, который подразумевает, что артист обязан сфотографироваться или еще что-то сделать, такого уже нет. Он уже все дал, он уже для себя всего как бы уже поместил куда-то. Если он еще будет со всеми фотографироваться, то есть непонятно вообще, что это тогда будет. Вот этот момент мне, конечно, немножко непонятен в современной культуре, но я ни в коем случае не обвиняю людей, которые хотят сфотографироваться с кем бы то ни было, потому что они существуют в таком мире, да, в котором это является нормой и является, видимо, единственным правильным решением для них, вот.
Если у тебя есть какая-то суперкороткая, может, даже смешная история провала, расскажи ее, пожалуйста, напоследок, или какая-то просто ситуация.
Дружил я с Деслом, с Кириллом. Еще такая история была смешная. Начинается смешно, заканчивается грустно. Когда мне было 21 год, я написал в ВК Деслу. Написал: «Привет, давай запишем с тобой песню». Конечно, мне никто не ответил. Это вообще, наверное, не его аккаунт даже был. Хотя, может, и был его. То есть там было много друзей и все такое. Просто, по-моему, потом он рассказывал, что у него, типа, его отняли или что-то такое. И прошло какое-то время. По-моему, это был 14-15 год, я не помню. Друг, мой приятель, новоиспеченный, он меня познакомил с Кириллом. И мы записали песню с ним. «Пробки, стройка, грязь» с ним и там с моим приятелем Арутюном. А потом Кирилл стал ко мне там иногда обращаться, я ему делал какую-то музыку, там все такое, мы там тусили. Он приходил ко мне там с женой, я к нему приходил. И закончилось вот, типа, это все очень кармически немножко и немножко грустно. Короче, когда вышел альбом у нас, сначала Кирилл мне написал, типа: «Бро, давай там с Лизой что-нибудь сделаем, типа, песню какую-нибудь». Просто на волне вот. Как у него вышел альбом. И я понял, что, ну, блин, я даже не могу... Ну, типа, сложно себе представить, как это вообще будет, зачем это делать. Это почти нереально найти этому оправдание. И мы ничего не сделали, и закончилось это все. Он мне написал сообщение: «Чувак, я вот сейчас альбом там свой делаю». Он уже готов, у него был записанный голос. Он просто: «Можешь мне там, типа, музон написать под уже записанные песни?» И он взял там, например, у меня была там одна песня, которая... Мы давно, я ему скидывал, он ее взял, на нее записал уже. Это она была в альбоме. Он просил меня переделать остальные песни для его альбома. И в итоге я, ну, тогда был настолько вот в этой какой-то крысиной скачке от этого всего. В целом у меня не было времени на эту работу с ним. То есть я ему предлагал, типа: «Блин, чувак, давай просто мы где-нибудь сядем, это я до этого ему говорил, на студии, и мы придумаем, напишем тебе просто песни, вот вместе напишем, не то, что ты принес уже вокал записанный, и там, типа, кочевряжьтесь, придумывайте музыку, типа, а мы вместе сели, написали вообще, поработали над этим». Он назначал время всегда, знаешь, там, 2 часа ночи, давай в 2 часа ночи на студию поедем. Я такой: «Я не хочу спать в это время». И вот последнее сообщение: «Бро, там, переработай песню». А потом через несколько месяцев он умер, короче. И так получилось, что начали мы с того, что я ему сказал: «Чувак, давай запишем». А закончилось тем, что он написал мне: чувак, типа, запиши мне. И это сообщение я так и не ответил. Такая вот история провала. Хотя, если честно, оглянувшись на это, я очень, конечно, жалею, что... Да по-многому, не только потому, что он умер, типа, просто жалею, что ситуация так сложилась, что я не смог вот как-то вообще с ним еще поработать.
Мне кажется, вы цените то, что имеете, и больше обращаете внимание на каких-то близких людей. Он, безусловно, супер правильный и так далее, но просто в моменте это бывает очень сложно делать и вызывает зачастую только какие-то угрызения совести. Вспомнишь, когда я последний раз звонил, условно, маме или сестре или кому-то еще.
Так и есть. Мне кажется, что это очень важно всегда. Очень важно просто делать в музыке, в чем угодно. Наверняка вот с подкастами, с чем угодно, ты уже, скорее всего, поняла, что чем больше ты просто делаешь, тем лучше получается, и тем это приносит больше радости и тебе, и всем остальным.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях, либо просто пишите мне в личные сообщения. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Собачка Крис Вазовски. Пока-пока.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.